Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию. Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровска, священник Игорь Сальников у меня сегодня в гостях, отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Сегодня мы говорим об апостольском служении священников и мирян, причем, наверное, я перефразирую нашу тему. Апостольское служение мирян и священников. Однако мой следующий вопрос, отец Игорь, будет касаться именно священников. Правильно ли я понимаю, что апостольское служение священников есть проповедь?
Да, конечно. Проповедь и подготовка мирян к проповеди с паперти. То есть с того места, где храм кончается, начинается мир. Священник должен... Может быть, не столько какими-то инструкциями, как вот вы сказали, что я должен делать, я сейчас вам напишу инструкции, хорошо, и...
Честно, я вообще даже не представляю ни одного пункта. Да, вот я ни одного пункта не представляю. Вот что я могу сделать?
Что я могу сделать?
Я знаю, я могу с женой поговорить. Например,
вот, можете вот мы катехизировать супругу.
Но нет, ну что катехизировать?
Я думаю, что она вас может катехизировать, она достаточно образована.
Мы не рассказывали вам эту историю, в конечном итоге я искал Бога, ведь я нашел жену, понимаете. Вот. Она привела меня креститься в храм свой.
Так что пусть она вас катехизирует, не надо много думать о себе.
Нет, но ведь прийти домой и говорить о евангельских событиях, о смысле праздника, о святых, с самым близким человеком, это же тоже своего рода апостольское служение или нет?
Лучше это переживать вместе в церкви, чем говорить. Мы много говорим, а вот переживание, молитва в семье. Семья же это интимная сфера, это внутренняя сфера жизни человека. Поэтому хорошо, что сейчас много есть православных семей. То есть когда супруги смотрят в одну сторону, если даже... Супруги любят друг друга, но смотрят в разные стороны. Один, допустим, атеист, второй православный, то это уже какая-то недостаточность тут есть, неполнота. Вот они телесно близки с друг другом, они душевно близки с друг с другом, а духовно. А получается разница духовность. Ну, получается разница потенциалов, по которой будет искрить. Угу. Пока это происходит. Когда люди единодушны, им особо слова не нужны, им достаточно сесть вместе, положить голову друг на друга, и все.
Но это скорее, знаете, вот по своему опыту, голод по тому, чтобы поговорить с кем-то, кто тебя поймет вот полностью. И у тебя есть какие-то вопросы, ты их задаешь. Можешь ответить на какие-то другие вопросы. Это просто необходимость выговориться, ну, или просто наговориться в удовольствие о том, что для тебя важно. А где, как не дома, об этом можно поговорить. Давайте вернемся к проповеди. Вот мне что важно. Я очень много слышал, хотя с чем сравнивать? Я 2 года в храме. 2 года хожу на службы.
Давайте сравнивать. Да, у нас разный опыт.
Да. Разный опыт,
у каждого
да.
уникальный опыт. Я вот слушал, что вы говорили о семье. Допустим, я это мотал на ус себе. И буду советовать, и буду как-то осторожнее со своими прихожанами, которые действительно хотят выговориться, у которых не хватает именно сердечной близости в виде разговора.
Обязательно.
Есть жажда какая-то.
Вот вообще просто... по этому спектаклю, который мы поставили в МХАТ имени Горького, я сделал очень неожиданный для себя вывод. Есть у нас острый дефицит разговора, острый дефицит слова. Нам очень хочется, чтобы с нами, да, нам очень хочется, чтобы с нами поговорили, чтобы нам рассказали, чтобы мы послушали или чтобы приняли участие в этом разговоре. Люди приходят, и они включаются в этот разговор, они становятся частью этой истории. И у нас много ярких картинок, у нас много громкой музыки, у нас много движущихся фигурок и мельтешащих огоньков. Но возможности сесть и поговорить, у нас такое впечатление, что все меньше и меньше. И когда вдруг наступает тишина и возникает возможность поговорить, эта тишина на вас наваливается, как матрас, и вам становится страшно, и вы опять включаете телевизор, радио, все, вот чтоб что-то шумело, понимаете?
Не остаться одному, чтобы что-то заполнило вакуум, который возникает у человека, у которого нету веры, нету полноты. У которого нет Бога, в сущности. Потому что полнота — это Бог.
Да. Так вот, я много слышал проповедей от разных священников. Я могу назвать трех священников, чьи проповеди действительно касаются моего сердца, которые для меня важны и которые я могу услышать. Ведь говорить, неважно о чем, это же тоже талант, это же тоже опыт. Далеко не все могут говорить так, чтобы это было в точку, так, чтобы это было живо, чтобы это было не шаблонно.
Дары у всех разные.
Да, чтобы это было не шаблонно. Разные. Но при этом мы сейчас говорим, по сути, о том, что человек выходит, смотрит в глаза и начинает говорить. Но сколько человек, допустим, из 10 могут говорить действительно проникновенно, живо, интересно, актуально именно о тебе? Ну, дай бог, 1 из 10. Александр, а остальные 9 разве не оттолкнут в таком случае?
Александр, вы учтите, что когда священник говорит сам вон или епископ говорит сам вон, он говорит не о себя, не про себя. Он преподносит учение церкви. А из этого наполняется Святым Духом. Даже если он косноязычен. Вот я помню историю с одним священником, который я слышал. Да, слышал из писем игумена Никона Воробьева. Точнее, из предисловия к этим письмам выходил один священник, если я не ошибаюсь, не боюсь соврать. Выходил один священник, говорил всего 2 слова. «Братья и сестры, спасайтесь!» и плакал. И весь храм плакал с ним. Вот такой Златоуст. Я понимаю, что это нельзя преподавать в качестве... Нельзя преподавать на гомилетике, что это не является вот каким-то образцом проповеди. Как сказано, от избытка сердца уста глаголит.
Угу.
Роман Сладкопевец, как известно, был косноязычным. Моисей был косноязычным. Пришлось взять Аарона, чтобы он... озвучивал, как сейчас говорят, то, что ему сказал Бог. Красноречие – это дар. Вот формальное красноречие – это дар, который дается не всем. Кому-то это вредно. Он возгордится. Кто-то, наоборот, просто сердцем, но вот то малое образование, которое он получил, то знание, просто, может, он прочитал только Евангелие. У него сил хватило только на Евангелие. Он не изучал Иоанна Златоуста и других великих риторов. Но он... Важно ведь донести суть Евангелия. Важно транслировать не себя, не себя в искусстве, а искусство в себе, там, скажем так. То точно так же и в церкви. Важно донести глаголы Духа Святаго. А и это может сделать каждый священник. Проникшийся Евангелием, проникшийся тем духом, который он положил в рукоположение со стороны епископа.
Хорошо.
Я вас уверяю.
Но со священниками, будем считать, разобрались, хотя, если вот неподготовленный человек, вот я знаю, если неподготовленный человек придет, просто случайный, зайдет и попадет на проповедь, ну, я не знаю, к протоиерею Максиму Козлову, услышав его, он задумается.
Я же говорю, да, дары разные.
Услышав его, он остолбенеет. Я просто знаю. Я видел людей, которые приходили со мной, просто я говорю...
Я не сомневаюсь.
Да. При этом к какому-то другому батюшке придет, замечательному, хорошему. И он скажет какие-то очень правильные вещи.
Я бы из проповедников добавил Андрея Ткачева, протоиерея Андрея Ткачева, который удивительно ярко, точно, доходчиво объясняет евангельские истины.
Да, очень много священников, которых вот просто... ждешь, когда начнется проповедь. И протоиерей Игорь Фомин, и протоиерей Владимир Вигелянский. Их же очень много таких вот достойнейших абсолютно проповедников.
Я понимаю, есть люди, которые не громки, но имеются их учеников,
угу,
которые имеют какое-то знание, которое доступно людям образованным, тонким, изящным. Есть, как иконы, есть разные. Есть простые иконы, есть тонкого письма начала 20 века, которые кому-то нравятся, а кто-то их воспринимает как вот такой новодел. понимать. Вот им нужна икона 14 века или икона, написанная по образцу 14 века. И там есть разные градации. Ну вот, допустим, как икона, она не для того висит, что мы любовались и рассматривали вот какие-то тена, полутона там. Ну, мы повесили бы такую икону в музее, ходили бы, все любовались, рассматривали, всегда есть что изучить ученым. А икона, она существует для того, чтобы она на нас смотрела. Через нее, точнее, через нее на нас смотрел Бог. А не для того, что мы на нее смотрели. Это может быть следствием гордости, когда человек разглядывает икону, там, смотрит бесстрастно в глаза Пресвятой Богородицы или Спасителя, или Святого, не имея никакого опыта, имея только какое-то высшее образование, искусствоведческое, допустим. Ну, сказать, что это приносит духовную, душевную пользу, я не могу. То же самое с проповедником. Проповедовать должен каждый. Словесность – это природа. Мы – существа словесные. Не только священники, не только епископы, все. Человек отличается от животного тем, что существо словесным, тем, что им Бог вручил дар слова, который изображает, который преображает, который слово можно убить, слово можно спасти. Это дано, этим надо пользоваться. Поэтому, когда в семье, допустим, есть такой род мужчин, который молчит, придет с работы, выпьет пиво, допустим, уткнется в телевизор и молчит. Уйдет на работу, ничего жене не скажет, даже не погладит, и молчит. И вроде и люди так живут 10, 20, 30 лет, а потом вдруг почему-то семья распадается. Дети выросли, жить незачем. А вот
целительная сила слова.
Целительная, утешительная, раскрывающая сила слова, поддерживающая. Только, знаете, функцию слова, человеческого слова. В принципе, определенным языком обладают птицы, определенным языком обладают собаки, там другие животные. Но именно человеческое слово обладает таким великим количеством нюансов.
Угу.
Столько функций. Возьмите, какое количество литературы появилось с пришествием христианства. У евреев была там только Библия, там у другого народа там была там книга мертвых, у третьего народа там были веды, там у кого-то было еще. Теперь посмотрите на обилие христианской литературы, пусть не православной, допустим, массив английской литературы, массив французской литературы, массив итальянской литературы, массив литературы 20 века. Даже сейчас, когда уже кажется, ну все, умерло уже как бы модернизм, постмодернизм, неореализм, там, конструктивизм в литературе, они окончательно убили слово в его органичном существовании. И тем не менее литература существует. Даже в рамках постмодернизма, допустим, тот же Водолазкин умудряется сотворить нечто такое, что привлекает, что как бы... Возьмите творчество Александра Исаевича Солженицына, которое фактически разрушила богоборческую систему. Вот один человек только с листом бумаги уничтожил государство практически. Его за это ругают сейчас, но это произошло. Он, потому что он действовал не от своей воли, а действовал по воле Божьей. Я, конечно, преувеличиваю, я утрирую, что он разрушил государство.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Он говорил, что надо говорить правду. Вот это его была мысль. И правда разрушит ложь. А разрушив ложь, она разрушит базис системы. Потому что система, она тоже информационная. Любая система государства, она прежде всего информационная.
Угу.
А информация – это основа мира, там, как это говорилось в 20 веке. А слово – это носитель информации, очень важный носитель.
Я, по-моему, уже задавал сегодня этот вопрос, но я задам его еще раз, чтобы услышать ответ, может быть, не в первый раз. У меня на другой работе есть, условно, 10 человек. Я и 9 человек, которые далеки от церкви, от храма, от веры, с которыми нам не о чем говорить. Правильно ли я понимаю, что моя задача хотя бы одного из этих 9, а лучше всех 9, привести в церковь, к православной вере? Или я неправильно понимаю это? А если да, то зачем Почему? Разве моя задача как христианина не является мое личное спасение?
Если бы вы были в пустыне Нитрийской или в другой какой пустыне, то, наверное, эта задача была заключалась в том, чтобы вы спасались лично. Но поскольку вы живете в обществе, как сказано, все мы друг другу удови, то есть мы все члены друг друга, это единый организм общества. Если один уд страдает, то если один член страдает, то страдает все тело. Соответственно, вы же не хотите же страдать, да, вот в обыденной жизни, не хотите болеть, не хотите иметь нравственные страдания, не хотите видеть несправедливость. Стало быть, вы должны сделать все, чтобы люди, окружающие вас, пришли к добру, к свету, к любви, к гармонии. Вам недостаточно иметь гармонию только в вашей семье. Есть гармоничные семьи, которые вот просто живут для себя, они умирают. Это, наверное, сейчас и этого достаточно. Потому что именно в семье сейчас столько нестроений, столько вражды, настолько сильно воюет дьявол против семьи, что сохранить отношения двух человек, это уже много, это уже великое дело. Это уже как бы Петр и Феврония, если они смогут так поступить. Но, понимаете, вот как бы мы живем в обществе, которое атомизировано, но все эти атомы прижаты друг к другу. Скорее, мы живем в кварковом обществе. Как кварки, как известно, они очень тесно между собой соотнесены, даже их вычленить очень сложно. Не знаешь, как ученые там вычленили вот эти все их спины и прочее. Но они вот так тесно. Вот мы, как кварки, все мы вмонтированы. Особенно вот в таких больших городах, как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому нам ничего не остается. Мы вот ничего не остается. Либо мы согреем своим теплом тот коллектив, в котором мы живем. Я не говорю, что нужно... Вот многие сейчас... Есть такое понятие неофитство. Вот его надо в себе постепенно, медленно, с любовью изживать. Приобретать знания, веру как знание. Потому что вера действительно это объемное знание. Если мы не будем иметь его, если любой христианин, или тот, кто читает православно, не будет иметь знание веры, осознание, осознанность, сейчас это модное такое слово, употребляется зачастую сектантами и прочими. Если мы не будем проникать в существо нашей веры, если мы каждый день не будем жаждать истины, то я даже не знаю, будем ли мы христианами вообще, останемся ли мы как христиане, сможем ли мы нести какой-то подвиг, который нас приведет в Царство Небесное. Вот поэтому я думаю, что надо не неофитством заниматься, теребить других, что вот я там великий человек, я хожу в церковь, я работаю на радио «Вера», там я выступаю на телеканале «Спас», а вы тут, понимаете ли, валенки сидите и занимаетесь бог весть чем. Ты не знаешь, чем они занимаются. Может, он вот когда сидит, он ближе к Богу, чем вы, со всеми вашими средствами массовой информации, званиями, регалиями. Бог любит всех, и его тоже. Поэтому надо раскрыть эту любовь в себе и раскрыть в нем. И таким образом мы хотим, вольно и невольно, выполним свой долг. Исполнять заповеди – это не значит, что их надо там… Вот сейчас мы исполняем, пошли в церковь, исполняем заповеди братолюбия, исполняем заповеди там гостеприимства, когда к нам приходят наши друзья. Там. А пришел враг там, или свидетель Иеговы, там, мы не исполняем по отношению к нему заповеди. Они фу-фу-фу-фу, отряхаем, там, быстро их избавляемся. Он атеист, он какой мерз, уйди противный. Мы должны любить всех. Это заповедь, тоже заповедь Господня. Любите врагов ваших. Если вы будете любить только тех, кто любит вас, то чем вы лучше фарисеев, чем вы лучше людей, которые эгоистически служат себе. Вы должны любить всех и светить, я говорю, светить всем. Светить всегда, светить везде.
Вот лозунг «Мое солнце».
Вот лозунг «Мое солнце». Хорошая фраза. Все равно талант – это от Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Продолжай задавать я, Александр Ананьев. Вернее, уже не столько задавать вопросы неофита, сколько безуспешно пытаюсь изжить себе это неофитство.
Извиняюсь, я забыл тему передачи.
Нет, но оно все так или иначе касается. А сие мне посоветовал мой дорогой собеседник, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Хабаровска, священник Игорь Сальников.
Неофитство — это естественное состояние, Александр. Я извиняюсь, что я вас перебиваю. Неофитство — это естественное состояние человека, вступившего в христианство. Но если оно затягивается свыше меры, если человек ленится становиться на следующей ступени, остается в этом замороженном как бы состоянии, то ну, вот тогда это вызывает какую-то негативную оценку, может вызывать какую-то негативную оценку, потому что мы должны двигаться, движение — это жизнь. В том числе и духовное.
Но, с другой стороны, есть и положительная сторона, отец Игорь. Вот, допустим, мы с вами побеседовали, и вот эту беседу потом я бережно выложу к себе там в социальные сети, где там 5-6 тысяч человек, которые на меня подписаны, и далеко не все из них люди верующие или осознанно верующие. Вот это будет моим, с позволения сказать, апостольским служением? Или же это очередное проявление моей фейсбучной гордыньки?
Давайте я вам расскажу притчу. Причем притчу не из области литературы, а из области моей жизни. Вот эта книга, с которой мы начали нашу беседу, тут стоят две фамилии и два имени. Первая фамилия — Лепетухин, Александр Петрович Лепетухин. Это заслуженный художник России. К сожалению, он ушел к Господу в 2016 году. Книга изначально формировалась наоборот, поскольку я священник, мои рассказы должны идти вперед, а его сказки, которые мы публиковали в епархиальной газете, они должны были вторыми уйти. Но вот именно его отшествие ко Господу, его представление, оно как бы поменяло наши планы. Ну уж Господь сам поменял наши планы. Захотелось, чтобы в честь его, в честь нашей сердечной дружбы, скажем, филия по-гречески, его рассказы стали первыми. Так вот, я немножко расскажу его жизнь. Он был, скажем, обычным художником, он был членом Союза художников, начинал он свою деятельность в советское время, закончил худграф хабаровский, был приглашен преподавать, и вот пока он преподавал, как он иронически говорил, я учил студентов рисовать, пока сам не научился. Вот так он говорил. Наверное, так и было. Учась, учимся.
Лучший так способ вот, научиться чему-то — это учить, действительно. Только так ты понимаешь, да, как это работает.
Да, мудрейший человек. Вот я сейчас понимаю, когда человек уходит, начинаешь понимать, кто это был. Так вот, он обычным художником был, хотя очень способным, очень талантливым художником, талантливым рисовальщиком, графиком. Постоянно у него проходили выставки. Но таких много. Таких много художников, которые талантливы, которые прекрасно владеют техникой и так далее. Но Бог любил Александра Петровича, поэтому он ему послал болезнь. Вот в расцвете сил, в 50 лет, он тяжело заболел. Врачи там, ну, надо знать нашу медицину, они им обещали, то ты проживешь 8 лет, то 4 года, разные. Врачи давали разный срок пребывания в земной жизни. И как бы он как бы остановился. А как вот? Я жил, а зачем жил? Стал задавать себе вопросы. А зачем я жил? А почему? А вот, ну, а что будет потом? Как бы вот тормоз такой включился в человека. Он бежал, раз, и ты умрешь. А как это? А что? А как? И на рассвете. У него жена молодая, у него две дочери на рассвете. Им как-то надо обеспечивать будущее. А тут все. Стоп. У него выставки, у него книги. Он иллюстрировал Хармса, которого выпускали в Петербурге. Очень любил детские рисунки. Иллюстрации — это его было. Но он расцвел не как иллюстратор. Вот я бы хотел избежать этого слова иллюстрации. Потому потому что он стал рисовать такой цикл, задумал. Цикл, который называется «Путь». Вначале там изображаются просто Христос и апостолы, они куда-то идут. Точнее сказать, он сначала рисовал апостолов, отвечая на ваш вопрос, что я могу сделать, а потом стал проповедовать. Он как бы проникся духом того, чего он рисовал, своей профессии, своей это. И он понемножку вот стал тем людям, которые его окружали. Он никогда не, там, не говорил «уверуй» там, или «полюби Христа», или никогда там, не раздавал Евангелие. Он просто не мог не проповедовать своей жизни. Он как-то встречался. У нас ведь край и город, они совершенно неверующие. Это ювенальный край. То есть туда ссылали самых протестантов, самых нигилистов, самых революционеров. Причем во все времена туда кого-то ссылали, который оказывался здесь неугоден там. И, как правило, и сейчас это в основном люди, которые неверующие, которые в храм не ходят, и они самодостаточные в себе. Так вот он подходил не совне, а изнутри. Он раскрывал душу в человеке, делал ее лучше. Понимаете, это трудно объяснить, вот как технологию. Я до сих пор не могу понять, как он это делал. Это не иначе, как через какое-то откровение. Ну, во-первых, своими работами, да, о Христе, которые становились все тоньше, все утонченнее, все. К сожалению, его плохо знают на Западе, плохо знают в Москве, потому что, ну, тут какие-то другая какая-то живопись в тренде. Но его знают, есть искусствоведы, которые его знают. Мы надеемся выпустить академический альбом Александра Петровича, в котором поместить максимальное количество картин, и что это будет развиваться. Так вот, апостольское служение он согласовывал не со мной, не даже с другим духовником каким-то, он согласовывал с самими апостолами. И вот это оптимально, с Евангелием, то есть с Евангелием. Вот это оптимальный путь. Читайте Господа, молитесь, Господь нас научит всему. Как вам? Было бы желание, было бы стремление, было бы понимание, зачем. Если Господь вас замкнет в семье, ну, ради Бога, оставайтесь таким светлым пятном, светлым образом для других семей. Показывайте им, что есть возможность любви. Не надо вам проповедовать, не надо бегать, не надо ничего. Как журналист, исполняйте свои обязанности качественно, профессионально. И все, и достаточно. Господь вас сам просветит, сам.
Ну, то есть, получается, делай, что делаешь, делай что это должен, хорошо. Будь, что да, будет. Да, да. И в этом получается, ну, то есть, другими словами, вы мне предлагаете вот ничего больше не делать, кроме того, что я делаю. А я-то думал, сейчас отец Игорь скажет: значит так, Александр, записывайте, вам надо, значит, обязательно сделать вот это. И я как-то внутренне уже.
Я же предлагал вам инструкцию по пунктам, расписать. Надо делать это. Там 10 заповедей там. Как у Уинстона Черчилля. Mm-hmm. Он же тоже свои заповеди выдвигал. Вот я, как мудрец, по идее, должен был вас вот так наставлять. Но я не мудрец, поэтому я говорю то, что думаю просто.
Один замечательный священник, когда мы с ним говорили, в сущности, о том же. Хотя нет, я ему задал вопрос другой. Я говорю: слушайте, вот я на работу прихожу, там на работе есть такая большая кантина, как это принято говорить, такая
что,
столовая.
Что?
Кантина, это от английского кантин, столовая такая. Да. Вот в бизнес-центре такая. И там сидят много таких важных менеджеров, всяких этих людей полезных. Я говорю, вот я сажусь, и мне как-то, ну, неловко помолиться перед трапезой, потому что, ну, вот здесь вот это все, вот это вот бизнес-сообщество вертится. Он говорит: а вот здорово. Это твоя проповедь. Это твоя апостольская миссия.
То есть ты должен...
Мало того, что там помолиться перед трапезой, это понятно. Ты должен быть успешным на своем месте. Ты должен быть уважаем своими коллегами. Они должны стремиться быть похожими на тебя в работе. И увидя, как ты молишься перед трапезой, они будут иначе относиться к православной вере и обязательно пойдут за тобой. Даже если ты не встанешь там посреди этой самой несчастной кантины и не начнешь говорить о том, что человек, друзья мои, является венцом Божьего творения, является собой образ Божий, вот это не надо в этой кантине. Надо просто быть успешным в том, что ты делаешь.
И естественным в своей молитве.
Да, это безусловно. Не делать это на показ.
Совершенно верно. Если бы мы были нормальным, здоровым обществом, ну, вот примерно близким к тому обществу, которое, может, было в Греции там лет 20 назад.
Угу.
Там до сих пор в каждом отеле висят иконы, висят портреты предков-основателей.
Да, мне
это
тоже
приятно,
очень нравится.
Когда ты приходишь и видишь что вот это, вот эту любовь, кстати, явленную. И любовь к Богу, и любовь к ближним.
Угу.
И память о ближних. А вот если бы мы были таким обществом, то, наверное, такое поведение было бы естественным. И к этому надо стремиться. Потому что это свобода. Сейчас много говорят о свободе. А вот именно это и свобода. Ты человек неверующий, ты сидишь, куришь, там пьешь кофе, размышляешь о своем бизнесе, да, ты еще не пришел к этому. И не надо тебя совершенно дергать, не надо ломать твою свободу. И в то же время тут стоит человек, который живет в полноте, вот как Александр Петрович, опять же, сошлись, он жил в полноте, он просто сидел в своей мастерской и работал. Люди приходили к нему преимущественно. Он все время сцеплял каких-то интересных людей, там, кинематографистов, художников, просто девочек, которые пришли поучиться рисовать цветы. Он являл любовь, и люди это чувствовали.
Причем любовь,
которая долготерпит, милосердует, не зависит, не превозносится. У него тоже были свои страсти. Он говорил о них публично даже там, на телевидении.
Угу.
Ну, естественно, деликатно, естественно, он там не рекламировал. Он говорил, что он с ними борется. Он являл христианство своей жизнью. Он не являл его формальной проповеди.
И вот это блестящее завершение нашего, надеюсь, полезного для вас, но, безусловно, интересного разговора со священником Игорем Сальниковым, клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы города Хабаровска. Не знаю, как вы, друзья, я услышал для себя мой ответ на мои вопросы неофита. Спасибо вам, отец Игорь.
Спаси Господь всех слушателей Радио Вера, спаси Господь вас, вразуми меня, чтобы я мог дальше нести свое служение. Неразумный и грешный.
Вернуться к нашему разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю.
Светлый вечер. На Радио Вера.